Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет, Орен.
Я хотел поговорить с вами о некоторых актуальных событиях.
Да.
В минувшие выходные была аномальная жара, очень экстремальная жара. Июнь еще не начался, мы уже говорим о событии 42 градусов в Гуждане. Огромная песчаная буря накрыла небо, и мы все оказались под облаком пыли, и все говорят, что это еще и вернется, и еще больше, и будет больше еще экстремальных явлений, потому что это часть климатического кризиса. И я хотела спросить вас, Рав Лайтман, так что это наша судьба теперь, жить в этой экстремальной погоде, которая бушует вот так? Я только повторю вопрос. Хотел спросить вас, Рав Лайтман, неужели это наша судьба теперь жить в такой экстремальной, неистовой погоде?
Может быть. Потому что то, что мы негативно влияем на природу, это все проистекает из отношений между нами. Так получается, что это включает в себя также и климат.
А что значит, что это связано с нашими отношениями?
Мы в наших отношениях человеческих друг с другом находимся в одних рамках с уровнями неживой, растительной, животной, говорящей. Мы влияем друг на друга. И то, что мы, в особенности евреи, находимся между собой в плохих отношениях, мы также плохо влияем негативно на все, что находится под нами, на живой уровень, растущий и неживой. И хотя мы не так чувствительны к живому, растительному и неживым уровням, у нас также есть возможность влиять на это с помощью науки, технологии. Но все же на климат мы не можем так сильно влиять. Ты видишь, что происходит в Европе. Тут и там наводнения, и также всевозможные землетрясения, чего только нет. Это по всему миру, не только в Европе. Поэтому мы еще придем, согласно тому, как мы ведем себя между собой на высшем уровне между людьми, мы еще очень отрицательно повлияем на природу на более низких уровнях, на растительном, животном мире, мире растений и неживой природе, я имею в виду. То, что у нас происходит, землетрясения, всевозможные негативные вещи.
Можно ли это как-то решить? Потому как в действительности сегодня экологи понимают, что они не смогут достичь поставленных им целей в отношении выбросов углерода. Человечество продолжает загрязнять планету. Так что же будет в конце?
Я не думаю, что проблема заключается в этом. Проблема в том, что мы на более высоких уровнях, в наших взаимоотношениях, мы плохо влияем на природу.
Как это работает?
Это так и работает, что поделаешь, потому что вся природа — это очень тонкий механизм и чувствительный. Если мы находимся в плохих отношениях между собой, так мы влияем на все уровни, которые находятся ниже нас, приводя к тому, что есть плохие взаимоотношения на каждом уровне. Это то, что будет происходить.
А каково решение?
Хорошо относиться друг к другу, насколько это, казалось бы, далеким. И как такое может быть, чтобы плохие наши взаимоотношения как-то повлияли на окружающую нас природу, но так оно и будет. Будем учиться понемногу. Будут такие явления, хотим мы того или не хотим, но мы о них услышим и примем это в расчет, и, может быть, прислушаемся к тому, что говорит наука Каббала, что мы живем в мире, который представляет собой одну единую систему. И поэтому я не вижу пока что по людям, которые находятся в таких взаимоотношениях друг с другом, что также и более низкие уровни в природе уравновесятся, нет?
Если я понял эту концепцию, то вы говорите, что из-за того, что мы горячие друг с другом, так у меня в начале июня, поэтому 42 градуса, и природа вот так вот нагревается из-за нас.
Ну, скажем, что это так, да.
То есть проблема, на ваш взгляд, намного глубже, чем просто выбросы углекислого газа?
Нет, мы не видим также, что это настолько влияет.
Так что же нужно сокращать? Выбросы чего?
Выбросы злого начала, выбросы зла от одного человека к другому. Между людьми нам нужно это все выстроить.
Спасибо. Перейдем к следующей теме.
Да. Здесь, ну, нам нужно говорить об этом. Нужно распространять знания об этом в любом случае среди всех, чтобы люди хотя бы услышали. И тогда понемногу с такими ударами, как жара, холод, наводнение, землетрясение, все, что мы вскоре почувствуем в изобилии. Может быть, люди все-таки поймут, что тут нечего делать. Но мы тоже должны думать, насколько мы влияем и вызываем все эти явления.
А что бы вы хотели, чтобы каждый человек понял в мире?
Что негативные явления являются результатом наших негативных взаимоотношений.
Спасибо. Перейдем к следующей теме.
Да.
Напряженность в отношениях с Ираном нарастает на фоне сообщения о прогрессе в разработке бомбы. В Израиле слышны разговоры о возможном нападении, а в Иране угрожают войной против Израиля. И именно сейчас, когда это дело накаляется, есть ощущение, что Соединенные Штаты оставляют нас одних перед иранцами. Они могли бы ввести против них жесткие санкции, как это сделал Трамп, но они этого не делают. И я хотел спросить вас, Рав Лайтман, почему наши лучшие друзья так бросают нас?
То, что они наши хорошие друзья, это еще большой вопрос. Вообще находится под большим сомнением. Но кроме этого, вопрос другой. Насколько на самом деле иранцы настроены против нас? Насколько они действительно хотят стереть нас с лица земли? Это политика. Но не более того, я не думаю. Это политика, что вследствие этого они хотят возвыситься среди всех арабских стран и вообще среди всех стран региона, насколько они властвуют и насколько они могут выглядеть героями перед всеми. Так что же им делать? И Израиль это хорошая карта.
Вы думаете, что нам уже нужно?
Я не думаю, что нам нужно что-то делать.
Так что так, просто сидеть сложа руки, пока там разрабатывают атомную бомбу уже неделями?
Об этом мы уже говорим давно. Не думаю, что если у них будет атомная бомба, то нам с этим уже нужно что-то делать или вообще что-то делать. Нет.
Но
у нас есть уши и руки в нужном месте. Если надо, то мы применим оружие. Я не думаю, что иранцы как раз, они люди умные, понимающие, контролируют себя. Не то чтобы это была какая-то банда. Я не думаю, что здесь больше, чем разговоры, чтобы завоевать место управления среди других.
Секундочку, я хочу понять. Если говорят, послушайте, через неделю у Ирана будет атомная бомба. И предотвратить это можно только если мы сейчас начнем атаку сейчас. И я вот спросил бы вас, Рав Лайтман, стоит ли атаковать или нет? Что бы вы мне ответили?
Я в сомнениях, потому что если есть страна, у которой есть ядерное оружие, и она точно знает, что у нас есть ядерное оружие, это не сегодня разработано, а уже 10, 20 или уже 30 лет, когда мы как следует вооружены в этом отношении. Я не думаю, что они предпримут какой-то шаг вперед. А не стоит им. Им стоит напугать всех и показать самим себе, насколько они велики, и что весь Ближний Восток, все будущее мира даже в их руках. Это да. Но не более того.
Это очень удивляет меня, все, что вы говорите.
Нет, я вообще думаю, что так же, как между Россией и Америкой, хотя наверняка у них есть атомное оружие, и в каких количествах у обоих. Но они не очень-то спешат его применять. И то же самое будет здесь. То же самое. Как раз наоборот. Когда есть одно против другого, атомное оружие, в двух странах, которые находятся в состоянии войны, в противостоянии друг с другом, это поможет им как раз снизить темп движения к войне. Да, и пример, посмотри между Россией и Америкой.
Но почему я должен позволять им достигать положения силы, чтобы они были со мной на одном поле, если я могу изначально прийти туда?
Мы же пытались. Тогда Нетаньяу послал туда много людей. Ты слышал, видел его выступления в ООН и вообще? Это ведь не помогает.
Так поэтому они и говорят, давайте активируем этот вариант военный.
Нет, совсем нет. У нас нет с ними войны. А каждый, кто разрабатывает ядерное оружие, вокруг ты будешь начинать войну с ним? Это нелогично. Я думаю, мы здесь как раз не совсем в порядке. Нужно сдержаться и подготовить себя, и все. И мы видим, что в данном случае с атомным оружием все мы боимся его применять. Это не просто там запустить что-то в воздух.
Что вам дает? Вы ведь довольно спокойны, когда вы об этом говорите. У вас есть такой щит, такая уверенность. Я не понимаю, откуда это?
Да, я вижу именно в этих взаимоотношениях между Америкой и Россией и прочих примерах подобного рода. И я вижу, что как раз контроль над ядерным оружием для стран их успокаивает и приводит их к другим взаимоотношениям.
Вы хотели бы добавить еще что-то или все?
То, что нам следует опасаться Ирана, что они приведут действия всевозможные банды, всевозможные армейские силы, но не ядерные. Я уверен, что все эти вещи — это больше болтовня.
Хорошо, перейдем к следующей теме.
Да.
Исследование рака. Израильским исследователям удалось выяснить, как смертельный рак кожи, меланома, распространяется в организме и создает метастазы. Исследователи обнаружили очень сложный механизм, который позволяет раковым клеткам создавать благоприятную среду за счет создания новых лимфатических сосудов. Я хотел спросить вас, Рав Лайтман, как может быть так, что после более чем 50 лет исследований борьбы с раком, с огромными бюджетами, мы все еще далеки от решения. Как?
Я не думаю, что рак является прямым результатом чего-то материального. И я думаю, что мы здесь находимся в преддверии раскрытия, что рак является результатом неправильного функционирования между клетками, которые управляют нашим телом. И это находится даже в духовном виде.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что все эти раковые клетки активируются нашими мыслями. Склонностями людей, когда из-за этого мы развиваем рак внутри себя. И не знаем, какие условия должны существовать в теле человека или в его нервной системе, или, может быть, даже в его душе, в высоких взаимоотношениях между людьми, что дает возможность раковым клеткам действовать и размножаться. И поэтому я не думаю, что здесь мы вообще находимся в правильном понимании, что происходит с этим заболеванием. То, что клетки организма начинают размножаться и создавать границы, и вообще вступают плохие взаимоотношения между собой, что они вообще поедают друг друга и поедают тело, и в конечном счете убивают его. Нам необходимо понять, исходя из этого, что подталкивает эти раковые клетки размножаться и завершить процесс своего развития, смерти тела, который является их хозяином, в котором они живут, размножаются, что-то им помогает. Зачем они это делают? Ну, потому что природа не настолько глупа, чтобы приводить к таким результатам. Нам необходимо понять внутренний механизм этих заболеваний и понимать это все больше и больше.
Кто умнее, раковые клетки или человеческое тело, человеческий организм?
Это вопрос, который не очень-то правильно поставлен, кто умнее. Умным является человек, который внутри этого тела. Куда он ведет себя в своем развитии, в своей жизни? Может, он не оставляет природе никакой другой возможности расти и жить, существовать. Но он даже не оставляет даже никакой другой возможности природе чтобы бороться со злом в человеке, что прежде всего наше поведение с самими собой, с другими, и с природой, и со всеми на уровнях мысли, желания, отношений между нами, они такие, что мы хотим разрушать. Мы хотим, природа в человеке, зло, младенчество его, и мы хотим все разрушать, и поэтому неудивительно, что в результате этого мы чувствуем это даже в нашем теле.
Вот это болезнь, рак. Вы задали очень любопытный вопрос до этого. Что толкает раковые клетки разрушать тело? Так что же все-таки им движет? Ими движет?
Само тело, потому что само тело ведет себя неправильно, нехорошо, неправильно, очень жестоко по отношению к другим телам.
Вот это рассмотрение так, это системное, да?
Системное среди всех.
То есть это не кто-то конкретно, или это не только идет речь о моем каком-то конкретном отношении, это в общем, да?
Да, в целом.
То есть вы рассматриваете в общем человеческий род, и в нем раскрывается вот так вот, как в одном теле, все эти виды, да?
Именно так, именно. И так мы все влияем друг на друга. И тогда этим мы как бы отдаем приказ раковым клеткам, чтобы они жили и питались теми телами, в которых они размножаются и живут.
А в чем лечение заключается?
Опять то же самое. Хорошо жить, относясь друг к другу правильно.
Так в чем лечение?
Чтобы были люди хорошими друг по отношению к другу, жили хорошо друг с другом, и тогда мы посмотрим, давайте проведем исследование, что нам мешает, наоборот. Здесь не может быть ничего плохого. Давайте продвигаться вперед в наших хороших, правильных взаимоотношениях и посмотрим, насколько это влияет на эту болезнь. Мы в конечном итоге, ты видишь, к чему мы сегодня с тобой приходим. Все эти вещи, о которых мы говорим, они зависят от отношений между людьми. Так это? Природа хочет научить нас тому, чтобы мы изменили форму взаимоотношений между нами, а мы не хотим слышать. И поэтому мы получаем такую обратную реакцию, негативную, со стороны природы.
Перейдем дальше.
Да.
Наследный принц Иордании Хусейн бин Абдалла женился на своей избраннице Раджве на торжественной церемонии, на которой были приглашены представители всех стран мира, кроме Израиля. Из Израиля не было приглашено ни одного представителя. Вот чего я не понимаю, так это то, что мы подписали с ними мирное соглашение, у нас есть экономическое сотрудничество, мы снабжаем их водой, мы помогаем им безопасностью, мы стараемся быть, в общем, хорошими соседями. Так почему же они так с нами обращаются?
Это как мы с тобой сегодня говорили об Иране, чтобы показать всем, что они сильнее, что они особеннее, что они стоят на своем принципе. Это включает и армию, и их учение, и религию. И этим он приобретает некую политическую силу.
Что меня еще больше раздражает, так это, несмотря на то, что на это мероприятие мы не были приглашены, но наш МИД опубликовал поздравление на арабском языке в честь свадьбы, мол, где вообще наше самоуважение?
Нет, здесь одно к другому не относится. То, что нам нужно послать поздравление, это понятно. Нам нужно показывать это, пока мы полностью не порвем отношения. Нам нужно показывать, что мы все-таки ожидаем от них изменения своего отношения. Потому что мы не в порядке, Орен.
Кто?
Мы.
Израильтяне?
Да, мы из наших отношений внутри израильского народа. Мы вызываем всю негативную реакцию также и со стороны Ирана, так и со стороны
Иордании.
И скоро будет снова и снова, так и из Саудовской Аравии, буквально отовсюду. Буквально отовсюду будет такое же отношение. Мы выглядим некрасиво с нашим эгоизмом, со всем нашим отношением к самим себе, друг к другу. Нет?
Вы считаете, что это влияет?
Конечно, влияет.
Внутренний кризис между нами?
Мы снова с тобой в том же объяснении, с которого мы начали, с жары и холода, и с рака, и совсем так же. И здесь то же самое. Пока мы не заключим перемирие между нами и временем, мы не будем иметь хорошего влияния на весь мир и на наше окружение, да? Только одно решение. Давайте хорошо относиться друг к другу.
Перейдем к следующей теме. Японскую женщину нашли в лесу после приема очень большого количества лекарств. Когда ее нашли, температура ее тела была 20 градусов, и у нее не было пульса. Ее пытались оживить электрошоком, но это не помогло. В больнице ей подняли температуру тела и подключили к аппарату ЭКМО. Через 6 часов ее сердце снова начало биться, когда температура тела была 32 градуса. Через несколько недель ее выписали из больницы без повреждений мозга и сердца. Доктор Сэм Парния, рассказывающий обо всем этом в интервью газете «Арец», утверждает, что это пример того, что смерть — процесс обратимый, и при определенных условиях возможно оживление человека. Что вы думаете?
Я ничего не могу сказать ни за, ни против, но мне кажется, что это на самом деле правильно. Это действительно так.
Частью из его утверждений является то, что сознание продолжает существовать в течение нескольких первых минут после смерти.
Это тоже верно.
Как это может быть?
Потому что мы не живем, потому что у нас есть какой-то насос, и он находится в этой работе, накачивая это в нашем теле. Мы живем, потому что есть очень много систем в голове и во всем теле, которые задействованы, и мы должны знать, что мы должны более глубоко исследовать общую функцию тела.
Давайте сосредоточимся на сознании. Человек умирает. Что происходит с его сознанием?
Мало-помалу это тоже будет отключаться от тела. И мы должны считаться с этим.
Если бы я поймал момент, когда человек вроде как умер, но сознание все еще, как вы сказали, постепенно, здесь, видимо, есть такой постепенный процесс.
Да.
Допустим, я бы поймал тот момент, когда еще сознание находится, я бы смог распознать этот момент, остановиться и как бы так вот сделать такую заморозку, скажем, положить человека в морозилку, потом достать его через месяц из этой морозилки и как бы согреть его. Как мы кладем питу в морозилку, а потом в микроволновку, чтобы разогреть. И вот я бы смог оживить человека. Вот когда я читала об этой женщине, мне вот это напомнило, что мне просто им удалось ее просто разогреть.
Да, но есть ведь такие люди, которые умеют останавливать сердцебиение, вообще все функционирование тела и даже мозга, а затем снова возвращаться к жизни, да?
Это потрясающе.
В этом нет ничего потрясающего. Это так. У тебя есть такие организмы, которые могут замерзнуть на полгода или дальше, а затем снова подняться к жизни.
Может быть, что на этом основаны все вот эти пророчества о воскресении, об оживлении.
Нет, нет, зачем это? Ну, умер и умер. Вот и все. Но смерть не приходит так внезапно в тело, и тогда жизни больше нет.
Нет.
Хотя, согласно иудаизму, нам указывают как можно скорее
похоронить
людей.
Так каким должно быть действительно отношение к смерти? Смерть — это конец, или в каких-то случаях есть возможность как будто...
Не как будто. Нам не стоит работать с этим как будто. Но согласно тому, что у нас есть в руках, мы должны учиться и помогать в этом людям. Но я не думаю, что у нас тут есть какая-то проблема сохранить человеческую жизнь в любом случае, какой бы ни был. Нет. Умер и умер. Есть то, что называется жизнью и смертью, это естественно. И нам нужно понимать, что мы заканчиваем функционировать в том, что мы чувствуем человека, видим его, принимаем его таким, какой он был, и умираем, да? Что в этом есть настолько трагичного?
Смерть, конец.
Ну и что? Это не конец, это кругооборот. Просто нужно принимать это естественно.
Что вы имеете в виду, когда вы говорите «кругооборот»?
Я не хочу начинать сейчас говорить о реинкарнациях, о кругооборотах душ, людей, жизней. Но ясно, что мы должны к этому относиться более спокойно.
А в чем тогда спокойное отношение?
Ну, если человек умер, да, так он избавляется от своего тела и живет в какой-то другой форме.
Что нужно узнать из такого отношения к смерти вот в этом периоде, когда мы все еще здесь живем?
Ну, успокоиться. Прежде всего, успокоиться. Это естественная форма, в которой люди живут, стареют, согласно телу, и умирают, избавляются от тела. В этом нет ничего особенного.
Перейдем к следующей теме.
Да.
Тайна горы Синай. Библеисты со всего мира пытаются расшифровать, где находится библейская гора Синай, и возникает немало гипотез, в том числе гора Харкум в Негеве или Джабель Муса на Синайском полуострове, и даже Джабель Элаус на границе Саудовской Аравии и Иордании, на котором недавно были обнаружены древние еврейские надписи, датируемые периодом исхода из Египта. Я хотел спросить вас, Рав Лайтман, вам интересно раскрыть, где находится гора Синай?
Абсолютно нет. Я думаю, что это хорошо для Министерства нашего туризма. Когда они раскроют, что, скажем, это гора Синай, а не Санта, или еще какая-то. Это хорошо с точки зрения экономической выгоды, может.
Но почему вас лично не интересует? Вы сказали, что мне абсолютно неинтересно. Почему?
Потому что я в этом не вижу ничего особенного. Есть там какой-то холм. Это даже не настоящая гора. Всего лишь несколько сот метров. Не знаю, как на Синае или в других местах. Ну и что у нас с этого? Просто водить туда туристов.
Если бы мы знали, где происходил вот это, происходил сам статус состояния горы Синай.
В точности. Вот здесь стоял, например, Моше, здесь Аарон, а здесь весь народ, Коэн, Левит, Израиль. И вот так мы просто формировали все это. Ну и что бы ты делал?
Не знаю, это что, не помогло бы нашему народу знать, где это все происходило?
Знать? Нет?
Нет?
Нет, я говорю тебе. Это помогло бы показать всему миру, что так, по всей видимости, было, и пробудить какой-то новый уровень осведомленности.
Так почему? Почему есть так много шума вокруг горы Синай, дарование Торы, праздник Шавуот?
Это, я думаю, больше относится к христианам. Они хотят знать больше об этом.
А что у нас, у евреев?
Евреи не очень-то сильно ассоциируют с собой с горой Синай. Было и было.
А что ж тогда является статусом стояния горы Синай? Это же основа нашей вообще.
Есть понятие святости, но гора Синай не является святостью.
Но когда говорят статус стояния у горы Синай, что имеется в виду?
Это было само по себе, что если там была какая-то связь между Израилем и высшей силой, но само место от этого не стало святым. Иначе бы это осталось в истории. Иначе ты мог бы подняться на этот холм или даже гору. Это не столь гора, но предположим. Нет?
Почему именно у этой горы нам дали Тору?
Нет, это было что-то, что относилось к этому месту, но не более того. Прошло дарование Торы. Они ушли от этого, пошли дальше, и больше нет к этому интереса. Это интересно, но это так.
Когда сегодня говорят о стоянии у горы Синай, ведь с тех пор прошло уже несколько тысяч лет.
Да.
Так если само место само по себе не является священным, и все равно нам что там была за гора, так какое мне вообще дело до того, что там происходило у этой горы Синай?
Стояние у горы Синай — это, как объясняет нам Бааль Сулам в своей статье «Дарование Торы», что группа людей получила божественное откровение, приняла его и сказала: «Сделаем и услышим, что мы готовы идти вперед и раскрывать между собой закон возлюби ближнего своего как самого себя, потому что это является условием для получения Торы». И мы готовы выполнять это условие любви к ближнему, пока мы не передадим этот принцип всему миру.
Что такое это откровение?
Раскрытие в сердце.
А что раскрывается?
Раскрывается, что этот закон «возлюби ближнего своего как самого себя» является основным законом природы, который мы должны соблюдать.
Сегодня, скажем, наш народ.
Сегодня, завтра, когда-нибудь. Но мы обязаны, мы обязуемся к этому. Сделаем и услышим.
А если мы придем к некому соглашению между нами здесь?
Да.
Какая сила раскроется нам? Что значит раскрытие, божественное раскрытие?
Одна сила любви, которая пребывает над всем миром, над всеми людьми.
Мы действительно это почувствуем?
Почувствуем это в наших взаимоотношениях.
А гора Синай?
Я же говорю тебе, у тебя проблема с этим. Возьми туда людей, пускай сделают там, проведут там, да, экскурсии, пусть совершают там какое-нибудь богослужение, какое хотят. Но если нам уже раскрылось, что мы внутренне принимаем гору Синай на себя, когда мы хотим похоронить ненависть эту между собой, между всеми, тогда мы вследствие этого можем на самом деле показать человечеству, что такое истинная внутренняя гора Синай.
И что это?
Возлюби ближнего, как самого себя.
Давайте перейдем к последней теме так быстренько. Вопрос, который получили через Facebook. Один из ваших подписчиков на Facebook спрашивает у вас следующее. Что бы вы увидели, если бы родились через 100 лет?
Через 100 лет, я надеюсь, что мы уже станем умнее, и мы установим новые законы в отношениях между людьми, и это также повлияет на все другие уровни, животный, растительный и неживой, и тогда мы успокоимся от всего негативного воздействия природы на нас и вообще. И это то, что я действительно с нетерпением жду увидеть через 100 лет.
А с технологической точки зрения?
Ну что такое технология? Какое имеет значение?
А с научной стороны?
Тоже. Какая нам разница? В соответствии с этим мы будем использовать и технологию, и науку, но все это будет на благо людей.
А так в каком отношении, да, важно?
Чтобы это было на благо людей.
А от чего это зависит?
Только от любви между нами.
Мир любви вы бы хотели увидеть через 100 лет?
Я надеюсь, что пораньше.
Мы с вами, Рав Лайтман. Большое спасибо, большое спасибо.
Удачи.
Спасибо.
Всего доброго.